«Даган!» — позвал Андрей громче. «Иду, сэр!» — откликнулись из глубины дома. Послышались шаги. «Чего ты здесь сидишь?» — сказал Андрей немому. «Зайди в комнату». Немой, не шевелясь, смотрел на него, подняв широкое лицо. Андрей вернулся к столу, и когда Даган, постучав, заглянул в комнату, сказал ему: «Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста». «Слушаюсь, сэр», — почтительно сказал Даган, взял пистолет и у дверей посторонился, пропуская в комнату Изю. «Ага, лампа», — сказал Изя, устремляясь прямо к столу. «Слушай, Андрей, а больше у нас нет такой лампы. Надоело мне с фонариком, глаза уже болят». За последние дни Изя здорово похудел, все на нем висело, и все на нем было рваное, и разило от него, как от старого козла. Впрочем, и от всех так разило, кроме полковника. Андрей смотрел, как Изя, ни на что не обращая внимания, подхватил стул, уселся и придвинул к себе лампу. Потом он принялся доставать из-за пазухи пачки каких-то мятых старых бумаг и раскладывать их перед собой. При этом он по обыкновению слегка подпрыгивал на стуле, шарил по бумагам глазами, словно бы пытаясь прочесть все их сразу, и время от времени пощипывал бородавку. До этой бородавки ему теперь было трудненько добираться по причине густейшей курчавой волосни, покрывавшей щеки, шею и даже, кажется, уши. «Слушай, ты бы побрился все-таки», — сказал Андрей. «Зачем это?» — рассеянно осведомился Изя. «Весь командный состав бреется», — сказал Андрей сердито. «Один ты ходишь, как чучело». Изя поднял голову и некоторое время смотрел на Андрея, обнажив среди волосней желтоватые, давно не чищенные зубы. «Да?» — сказал он. «А ты знаешь, я человек непрестижный. Смотри, какая на мне курточка!» Андрей посмотрел. «Тоже, между прочим, мог бы заштопать. Сам не умеешь, Дагану отдай. По-моему, у Дагана и без меня дел хватает. Кстати, в кого это ты собираешься стрелять?» «В кого надо», — сказал Андрей мрачно. «Ну-ну», — сказал Изя и погрузился в чтение. Андрей глянул на часы, было уже без десяти. Андрей со вздохом полез под стол, нашарил там башмаки, вынул из них уже затвердевшие носки, понюхал украдкой, потом задрал правую ногу к свету и посмотрел стертую пятку. Ссадина немножко подзатянулась, но было еще больно. Заранее сморщившись, он осторожно натянул задубевший носок и подвигал ступней. Совсем сморщился и потянулся за ботинком. Обувшись, он опоясался ремнем с пустой кобурой, оправил и застегнул куртку. «На!» — сказал Изя и толкнул ему через стол пачку исписанных бумаг. «Это что?» — без всякого интереса спросил Андрей. «Бумага». «А?» Андрей собрал листки и спрятал в карман куртки. «Спасибо». Изя уже снова читал, быстро как машина. Андрей вспомнил, как ему не хотелось брать Изю в эту экспедицию, с его нелепым видом огородного чучела, с его вызывающей еврейской физиономией, с его наглым хихиканьем, с его самоочевидной непригодностью к тяжелым физическим нагрузкам. Было совершенно ясно, что Изя будет доставлять массу хлопот, а толку от архивариуса в походных условиях, приближенных к боевым, будет чуть. И все оказалось не так. То есть так тоже оказалось. Изя первый стер ноги, сразу обе. Изя был невыносим на вечерних рапортах со своими идиотскими неуместными шуточками и непрошенной фамильярностью. На третий день пути он ухитрился провалиться в какой-то погреб, и его пришлось вытаскивать. На пятый день он потерялся и задержал выступление на несколько часов. Во время стычки на 340-м километре он вел себя как последний кретин и только чудом остался жив. Солдаты издевались над ним, а Кехада с ним постоянно ссорился. Элизауэр оказался принципиальным юдофобом, и ему пришлось делать по поводу Изи специальное внушение. Было, все было.